Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в прямом эфире. Это программа «Револьвер». И про деньги будем говорить в течение часа. А если я говорю, что мы говорим про деньги, это значит, к нам пришел Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Доброе утро.
Координаты эфира. СМСки +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И давайте, наверное, начнем с вчерашнего выступления Владимира Путина. Много он всего говорил, много заявлений делалось. Самое громкое из них – это то, что Россия переходит на перестройку экономики. У кого-то, кто-то вздрогнул от слова «перестройка», кто-то, наоборот, с надеждой вздохнул. Но вопрос, в 2025-2026 году реально ли произвести какие-то изменения, которые можно назвать перестройкой российской экономики при текущей ДКП, при текущем курсе, при текущем дефиците бюджета и при текущих санкциях?
Смотрите, что такое перестройка экономики? Это инновационное развитие, это повышение уровня жизни населения, это развитие производительности труда и далее по списку. То, о чем вчера, так, в общем, довольно подробно объяснял президент. Сегодня это сделать нельзя. Вот в этом году, и я думаю, что в следующем тоже, по следующим причинам. У нас слишком высокая стоимость кредита. Что нужно для того, чтобы вот вся эта история с трансформациями заработала? Нужны дешевые длинные кредиты, во-первых. Нужна низкая налоговая нагрузка на бизнес, ну и на население тоже. И нужны доступ к ресурсам. То есть вот вам дали какой-то там кредит на что-то, а дальше вы пошли с этим кредитом на рынок, вам надо купить оборудование, дальше производить там, я не знаю, что там, машины для этого самого, для кофе, да, вот кофейные машины, для того, чтобы открывать кофейные. Вот, и вы обнаруживаете, что оборудование для производства, вот станки необходимые, механизмы, машины, вы купить не можете. И тогда возникает вопрос, а что вам делать? И остается одна сфера деятельности, это вот торговля, всякого рода сервис, который относительно не капиталоемкий, да, низкая капиталоемкость в услугах. Вот, то есть по факту из-за вот санкций, невозможности приобрести там западное оборудование, из-за высокой стоимости кредита, из-за растущей налоговой нагрузки, сегодня это все, ну, сегодня это не получится. Вот, то есть, и потом, собственно, надо понимать, что президент, когда он, ну, там на этом совещании, они говорили о том, что за следующий год, за 26-й, они должны придумать эту схему, эту вот, как будет выглядеть эта машина, и к концу 26-го года ее запустить. Вот. Но отсюда возникает как бы надежда, что, может быть, к концу 26-го года ставка вот Центробанка, которая определяет стоимость кредита для бизнеса и для населения, она снизится. Ну вот, к 26-му году посмотрим, к концу 26-го, а пока что, к сожалению, ну вот, я не вижу. На самом деле, вот вся эта история про перезапуск экономики, это очень простая вещь. Она сводится к нескольким простым предпосылкам, ну, которые я вот перечислил. На дешевые кредиты, возможность купить там оборудование, ну и, собственно, вот приемлемые налоги. Все это просто, это все на пальцах одной руки, но вот на практике осуществить это все довольно сложно, и в ближайшее время, к сожалению, этого не будет.
Но смотрите, интересно по поводу критериев, которые вы перечислили. Раньше это была общемировая тенденция, а сейчас, если что посмотреть, времена сложные, в кризисе находятся многие, европейцы там пытаются на военный рельс становиться и призывают всех пояса затягивать. Ну, то есть вот эти вот тенденции и, как это, перестройка экономики в контексте того, как мы это понимали лет 15 назад, несколько изменилось.
Ну, смотрите, вот все эти вещи, о которых я только что сказал, ну, Запад, коллективный Запад давно прошел. То есть для них сегодня эта история связана с перезапуском, дополнительное, как бы, придание дополнительного импульса, и вот они хотят развивать там ВПК, там, пользуясь там предлогом, в качестве предлога, и там используя вот конфликт на Украине и так далее. Но для нас еще бы хорошо бы пройти тот путь, который они прошли там в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века. Ну, в силу объективных причин Россия в данном случае отстает. Вот, то есть, прежде чем перейти к постмодерну, мы должны пройти такой, как это, кондовый, простой, понятный всем модерн. Ну, вот, и потом надо понимать, что у нас есть топливо для вот этого рывка. Опять же, тут вот какое-то количество передач назад я рассказывал, в чем состоит главное топливо для... для развития экономики. Главное топливо для развития экономики – это бедность. То есть неудовлетворенный спрос, когда много людей считают, что они бедные и хотят развиваться, жить лучше, а для этого они готовы лучше работать. То есть у нас есть запас вот этого неудовлетворенного спроса, который подпитывается бедностью. Да? Mm-hmm. И вот благодаря этому мы можем обеспечить достаточно неплохие темпы развития российской экономики на ближайшие годы. Опять же, возникает вопрос. У нас главная цель, которую вчера, опять же, поставили снова, это одна из целей, она прописана в национальных целях развития, вчера президент об этом говорил, обогнать средний мировой темп роста ВВП. Средний мировой темп роста ВВП сегодня составляет примерно 3%, там то выше, то ниже.
А нам надо вообще стремиться кого-то обогнать?
Смотрите, поставлена цель. В принципе, по-хорошему, главная цель – это жить хорошо, а не кого-то обогнать. Вон Китай или Индия там обгоняют там всех, но при этом остаются, ну, в общем, достаточно бедными государствами. Китай, понятно, богаче, Индия победнее, но тем не менее. Да, действительно, темпы роста индийской экономики там от 4 до 6% в год. Но при этом одна из беднейших стран. Поэтому гнаться за темпами роста, ну, это довольно бессмысленно. Вот. Но цель для нас – это благополучие людей, а не темпы роста. Вот. Но, с другой стороны, темпы роста – это как раз условие того, что мы вот... будем жить хорошо.
Есть ощущение, что у нас-то вот сейчас очень там большая, например, крупный социальный аспект, то есть там поддерживать семьи, нуждающиеся, многодетные, там пенсионеры и так далее. И есть ощущение, что у нас пытаются компенсировать как бы... ну, там, как раз отсутствие спроса или сниженный спрос на что-то, покупательную способность, тем, что у нас всяких льгот много, какие-то пособия вводятся. Это может купировать вот те проблемы, о которых вы сейчас говорите?
Ну, то, о чем вы говорите, это то, что называется кейнсианская экономика, когда государство само создает спрос. Ну, вот, это ВПК, классический пример, да. Там всякие инфраструктурные проекты, строительство дорог, там трубопроводы всякие, за счет государства. И один из способов поддержания спроса – это раздавать деньги населению. То есть можно построить дорогу, а можно повысить по пенсии и пособия. Но проблема стоит в том, что вот те прибавки пенсии и пособия, которые мы имеем и для неимущих, вот и многодетные малоимущие семьи, и пенсионеры, к сожалению, сумма денег, которые вот... впрыскивается, да, вливается в экономику через эти пособия, она совершенно недостаточна. Ну, вот яркий пример, опять же, вот демография, вчера об этом президент говорил, что вводится лимит, дополнительный лимит выплат для многодетных сотрудников компании в 1 миллион рублей. То есть компании имеют право заплатить своему многодетному сотруднику, раньше это было 50 тысяч рублей, без налогов, да, то есть отнеся эти деньги на себестоимость. Сейчас эта сумма повышена до 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей – это здорово. 1 000 000 рублей – это на содержание ребенка там в течение 3 лет. Вот он родился, на 1 000 000, вот года на 3 хватит. Ну, вот, из расчета там 30 тысяч...
В месяц примерно.
В месяц, да. Вот.
Но работодатели не будут от этого в восторге.
Совершенно верно. Но это же не государственное пособие, это пособие корпоративное. То есть работодатель имеет право эти деньги заплатить, а имеет право не платить. А вот, поэтому вот желание переложить поддержку бизнеса, поддержку людей, бизнеса на плечи, вот, чьи-то плечи, а не плечи бюджета, это, конечно, грустная история, потому что если было заявлено, что за рождение ребенка платят 1 000 000 рублей, при рождении ребенка. Ну, наверное, для многих это был бы какой-то стимул.
Но на самом деле это существует давно, и крупные компании, вот именно прям совсем крупные компании, которые на рынке десятки лет присутствуют, у них и так и до вот этого там поручения или этих идей государственных были какие-то отдельные программы по поддержке. Также там строили жилье, давали какие-то беспроцентные рассрочки. Это, да. Это было все всегда. Здесь вопрос в другом. Бизнес, здесь наши слушатели говорят, смотрите, на бизнес пытаются переложить что-то, на бизнес пытаются переложить государственную ответственность, а так бизнес в итоге решит, что лучше связываться с одиночками, чем с молодыми людьми, которые хотят семью создать, потому что их надо еще содержать дополнительно.
Совершенно верно. То есть попытка переложить государственные расходы вот в поддержке многодетных семей на бизнес, Ну, с одной стороны, а вот введение этой льготы, что раньше было 50 тысяч рублей, а теперь миллион вне налогов, да, а раньше еще налоги надо было заплатить на эту сумму, вот, это, конечно, шаг вперед. Но, с другой стороны, перекладывание на бизнес, совершенно с вами согласен, это неправильный путь, все-таки надо за свою политику отвечать. Если у нас есть вот как бы политика... А поддержки рождаемости, ну, давайте вот, давайте не прятаться от дополнительных расходов, которые в этой, в связи с этой политикой возникают.
Путин вчера много говорил про рождаемость и сказал, в частности, что снижается она из-за объективных факторов, общемировые демографические тенденции, наложение демографических ям середины и конца 20 века, внешние вызовы. Но в ряде регионов улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Это Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария, также Херсонская, Запорожская области. И Путин сказал, что, в общем, нужно что-то делать, чтобы все-таки рожать начали. А может быть, сейчас, скажем так, социальными какими-то методами невозможно это все повысить, потому что, ну, мы все-таки еще биологический вид, и, может быть, мы просто попали в какую-то эволюционную сейчас еще историю, связанную с тем, что мало рожают, нет?
Ну, эволюционная вряд ли. Все-таки биологический человек не потерял возможности иметь детей. Угу. Ну, я не знаю, вот есть там вот эти вот панды, замечательные медведи, китайские медведи, у которых проблема с естественным воспроизводством. Они вот почему-то плохо плодятся. Вот
но у них... не панды.
Да, панды. А вот, ну, это вот какая-то биологическая аномалия, да, их поэтому там всячески их вот там размножают. Размножение панд — это задача, которая требует больших усилий. Вот, мы, слава богу, пока не панды, а большие панды, да, потому что мелкие панды плодятся нормально, вот эти рыжие. Красные. А вот, пока мы до этого не дошли. Но дело в том, что человечество эволюционирует очень быстро, и у меня есть подозрение, что через какое-то время действительно мы будем близки к тому, чтобы потерять возможность себя воспроизводить, потому что огромное количество вызовов, которые сейчас... смотрите, когда проектировался человеческий род давным-давно, там, много миллионов лет назад, никто не предполагал, что возникнет интернет, там фильмы для взрослых, контрацепция, что там еще, сидячий образ жизни, ну и все, что там снижает...
Вот. Да, компьютерная активность, компьютерная зависимость.
Да, компьютерная зависимость, потому что когда вы можете получить там удовольствие, а не в реальной жизни там существом противоположного пола, а в компьютере там путем общения или там просмотра каких-то фильмов специальных, да, но это значит, что у вас пропадает потребность в той жизни, без которой человек жить не может, да, без процесса воспроизводства. Вот, и это большой вызов, и это непонятно, как это все делать. И не исключено, что придется предпринимать какие-то меры, ну, я бы сказал, даже драконовские, для того, чтобы исправлять, какие сейчас говорить не буду, а то меня тут поднимут на вилы и на копья. А вот, но я боюсь, что в ближайшие десятилетия мир встанет перед этой угрозой.
Ну, то есть все равно, как это, социальный финансовый фактор, он не...
Поведенческий фактор.
Поведенческий, да, здесь скорее
что,
работает.
Да-да-да, потому что финансы – это часть, вот как бы, ну, как бы фон, да, поддержки поведения человеческого, но само поведение определяется не деньгами, а вот какими-то более сложными механизмами, вот, и, то есть, с одной стороны, по-хорошему надо тормозить прогресс.
Тормозить прогресс.
Ну, а как вы? Как вы? То есть, смотрите, на самом деле торможение прогресса уже сейчас идет, потому что, ну, вовсю обсуждается проблема о том, чтобы не пускать детей там до какого-то возраста к компьютерам. То есть такой обскурантизм наступает. И это обскурантизм не от того, что люди там, я не знаю, крышей поехали, а потому что, ну, если ребенок там в 4 года садится смотреть, играть в компьютерные игры, ну, это значит, к 16 годам он будет, ну, не слабоумным, но риск слабоумия растет. Такого функционального слабоумия. И возникает, я об этом читал во многих странах, там просто во многих странах рассматривается вопрос о запрещении вот доступа детей там до 16-18 лет к всяким играм. Есть такая история. Но фактически это как раз торможение прогресса. Есть.
Ну, это вообще интересно. Мне кажется, что здесь еще другая история. То есть и изменения происходят настолько быстро, что мы просто не можем к этому адаптироваться. Ведь и человеческий мозг тоже к этому каким-то образом устроен. То есть, ну, у нас есть, например, там индустрии вот эти вот игровые, и там люди тоже требующие... Там участвуют люди, у которых, ну, как-то специфически развиты определенные навыки, да? Реакция, там, мышечная память, мозги у них несколько иначе работают. Может быть, мы просто период адаптации переживаем, или реально мы все на эту жвачку подсели, и поэтому надо что-то делать. А раньше люди читать не умели, понимаете? Ну вот, и что?
Ну вот смотрите, у геймера возникает вот мелкая моторика, да, там да, умение
мышка,
быстро...
Мышка, там надо... Да, мышцы, у нас даже там... где-то в каких-то документах это прописали, что там 600 нажатий надо в минуту.
Да-да-да, там какое-то огромное количество. И чемпионы как раз те геймеры, которые быстрее нажимают мышку. Но мелкая моторика развивается. Но при этом... А опять же, вот исследования и медицинские там опыты, и практика школы, обычной школы, показывает, что люди, переходящие от книг на вот это криповое мышление, на соцсети и на игровое вот пространство, для них восприятие нормальной информации, которая необходима для жизни, для них проблема. Они быстро устают, они не воспринимают большие объемы информации, они не умеют читать длинных книг, да, смотреть длинных фильмов.
Даже нам уже тяжело смотреть длинные фильмы. Говорят, китайцы смотрят на X2 фильмы теперь.
Кстати. Ну да, да-да-да, это, кстати, тоже есть такая история. Ну, короче, это проблема, то есть функциональность человека падает. Другое дело, что у нас есть, скажем так, еще один процесс, который состоит в том, что производительность труда растет в народе, вообще вот в мире. И это позволяет небольшому количеству людей, которые сохранили нормальное мышление, содержать весь остальной мир, даже если он погрузится в игры. То есть у нас происходят, ну, это вот фантастические фильмы там разные. Раньше об этом было фантастики, а сейчас это получается на практике. То есть у нас возникает разделение рода людского на две группы. На балласт, который занят играми и занимается всякой фигней, и небольшое количество людей, которые способны всех остальных накормить. А это хороший процесс или плохой? Если это... Ну, короче, это история про там теневое государство, про глубинное государство, то есть какое-то количество небольших людей, небольшое количество людей, которые понимают, как устроен мир, а остальные люди сидят в играх и смотрят телесериалы и реалити-шоу, да? Угу. И слава богу, у них какой-то минимальный уровень потребностей, а его можно удовлетворить, то есть там дать им хлеб, еду там и какую-то одежду, и это ни для кого не проблема. Угу. Но при этом у нас происходит разделение на элиту и не элиту. А вот, и это разделение закрепляется за счет вот всяких там новшеств, связанных с искусственным интеллектом и так далее. И вот возникает вопрос, человек, который попал вот в это вот виртуальное пространство, он сохраняет способность воспроизводиться биологически? Угу. К сожалению, скорее нет, чем да.
А история с производительностью труда и, кстати, с количеством выходных. На прошлой неделе был какой-то информационный повод, мы это обсуждали, и меня не покидает одна мысль. Ждала нашего эфира, чтобы вам задать этот вопрос. Когда-то вообще нормирования практически не было. И вот достижение 8-часовый рабочий день, 2 выходных – это достижение какое-то трудового, отчаяния трудового народа.
Да.
Но экономика же тоже развивается. И то, что нам когда-то казалось, что работать 8 часов зачем, невыгодно, а лучше эксплуатировать всех до смерти. А теперь, получается, мы в такой же ситуации оказываемся в вопросе перехода от 8-часового рабочего дня в пятидневке к какому-то более сокращенному. Но ведь объективно в некоторых странах идут такие эксперименты. Кто-то говорит, производительность будет падать. Ну и, наверное, и до введения 8-часового тоже рассуждали, что это будет невыгодно, и люди будут не успевать.
Ну, смотрите, 8-часовой рабочий день – это вот начало, конец 19-го, начало 20 века. А вот действительно завоевание там пролетариата, борьбе за свои права, и оно опиралось, шло параллельно с повышением производительности труда. Потому что вот конец 19-го, начало 20 века – это время реального рывка в развитии экономики. Но на самом деле, вот если мы такой автопик, да, отклонимся, посмотрим на длинные тренды развития экономики, то, по сути, мы увидим, что экономика начала развиваться как-то нормально, да, вот мы поняли, что такое развитие, где-то в первой половине 19 века. А до этого темпы были очень низкими. То есть, по большому счету, вот этот вот экономический взрыв, о котором сейчас там, вот в котором мы живем, к которому мы привыкли, по большому счету ему там 200 лет. А до этого никакого экономического роста не было. Поэтому говорить о том, что экономический рост – это норма, это неправильно. Норма – это стагнация, в состоянии которой человечество жило на протяжении там многих тысячелетий.
Но тогда мы должны перейти просто от общества потребления, которое и стимулирует постоянное какое-то достигаторство и постоянное какое-то там увеличение, не знаю, там, денежной массы товаров и услуг, к чему-то другому.
Да, к стабильности. Ну, это то, опять же, о чем я говорил, это называется новое средневековье. То есть возврат к стабильности без развития, которое нас всех ждет. Я говорил, что в течение там, 20, ближайших 20-30 лет мы увидим действительно возврат к новому средневековью с низкими темпами роста экономики, стагнации и успокоением вот этого рывка. Так вот, значит,
Мы говорили про 8-часовой рабочий день.
Да, 8-часовой рабочий день, правильно, совершенно верно. Так вот, значит, конец 19 века – это время быстрого роста экономики. И тогда действительно была материальная база для сокращения рабочей недели. На сегодня, если мы возьмем вот последние данные, там, мировые данные, мы увидим, что темпы роста экономики длинные, да, примерно свелись к тем темпам, которые были в 19 веке. То есть темпы роста экономики, то есть темпы роста производительности труда сейчас низкие, относительно низкие того, что было там 20-30 лет назад. Поэтому очень может быть, что ни о каком сокращении рабочей недели речь в реальности не зайдет, потому что просто не будет соответствующей поддержки в виде увеличение выдачи за там, единицу времени. То есть понятно, что есть отрасли, которые развиваются быстро. Нам вот IT, например, те же самые истории, где действительно сейчас выработка больше, чем раньше. Но полно отраслей, где за последнее время никакого роста дополнительной производительности труда просто не произошло.
Ну, тоже интересно, а люди, которые офисной работой занимаются, они очень часто могут делать свою работу, там, я не знаю, за 3 часа, но вынуждены высиживать все 8.
Это вина нанимателя, который неэффективно использует тех людей, которых он нанял. Ну, то есть, если на самом деле надо понимать, что человек в течение дня эффективно на полную силу может работать 4-5 часов максимум, 6 – это предел. То есть, когда вот там люди пьют кофе вместо того, чтобы работать, это не от того, что они ленивые, а просто 8 часов подряд работать с высокой производительностью просто невозможно. Поэтому это нормально. Поэтому, когда люди пьют кофе, это хорошо, и с этим не надо бороться. Но в любом случае, что их держать на работе, если они вот плохо работают? Давайте сократим рабочий день до 6 часов. Но все будут хорошо работать, а пить кофе будут дома.
Другая мысль мне пришла в голову. Мы же так увлечены сейчас проблемами рождаемости.
Вот пусть детей воспитывают.
Вместо того, чтобы пить кофе на рабочем. Не получится ли так, что, по сути, выбрав цель повышения рождаемости, мы вынуждены будем перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Лучше четырехчасовую.
Четырехдневную рабочую неделю для того, чтобы просто люди больше времени могли проводить с детьми. Коротко, пожалуйста.
Да, у нас большая часть людей надо будет отправить домой, чтобы они воспитывали детей, а не работали.
Сейчас новости пойдут, а мы пойдем кофе попьем. Правда? Воспользуемся моментом. Скоро вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами. По поводу игр, влияния на когнитивные способности, как следствие
отупления
или, наоборот, не отупления.
И снижение рождаемости.
И снижение еще экономики рождения. В общем, все от компьютерных игр. Как-то это все из-за телефона, помните?
Нет, теперь смотрите, компьютерные игры – это альтернативная реальность, которой не было, опять же, когда вот возник человеческий род там 2 миллиона лет назад. И на вот эти вот компьютерные игрушки человеческий род не рассчитан. Поэтому не надо преуменьшать как бы потенциальную угрозу от вот этих историй, компьютерных, для просто для физического выживания людского рода.
Ну, вот слушатель говорит, это называется эффектом утенка. Первый сказал, остальные повторяют. Вот внучка у меня в онлайн-играх с 4 лет погрузился в иностранный язык, сейчас 17, знает его на уровне носителя, отличница, любит физику, хочет физикой всю жизнь заниматься. Так что, если человеку суждено быть дебилом в 16 лет, он и им будет без кофе и компьютеров уже в 12. Главное в этом деле самому не быть Гомером Симпсоном. Я вот, кстати, вспоминаю, что у меня ребенок тоже, в общем, воспитанный Ютубом, и благодаря этому он как-то влился в английский язык в школе, который начинается в втором классе, но сразу почему-то с чтения, без алфавита. Вот, поэтому, ну, как-то везде, как это говорится, везде нужна просто, нужен баланс. Вот это единственное, что можно сказать. Ладно, давайте к следующей теме, а то мы застрянем сейчас на этих играх компьютерных. Так, ритейл. Давайте про ритейл поговорим. Самый высокий спрос на персонал в России сформировали ритейл, промышленность и строительство. Эти отрасли возглавили рейтинг по количеству открытых вакансий. То есть торговать мы продолжаем?
Торговать мы продолжаем, и более того, это главная как бы статья, составляющая российской экономики, которая чувствует себя хорошо. То есть в стране денег много, денежная масса растет.
Да.
И этой денежной массе надо куда-то выливаться. Так как у нас с производством не очень все хорошо, ну вот ширпотреба для нужд населения. В основном ширпотреб импортный, а вот в части услуг у нас, да, у нас масса всего интересного происходит. Там большими темпами растут ремонты вот в квартирах. Всякого рода там турпоездки резко выросли там по стране, ну и так далее. Общепит, опять же, себя неплохо чувствует. То есть вот за счет этого мы и растем, за счет общепита и туризма. Но не только, да, включая там торговлю, которая, опять же, интернет-торговлю вытесняет традиционный ритейл.
Интернет-торговля, ну там борьба, правда, традиционного ритейла и
да, причем традиционный платформ. Ритейл и банки побеждают, судя по всему, вот, потому что, ну, лоббистские ресурсы банков и маркетплейсов, они несопоставимы. И опять же, вот вчера президент Путин говорил о том, что на рынке интернет-торговли надо навести порядок, но у меня есть подозрение, что как бы за маркетплейсами скоро придут.
Ну, а что будет-то в итоге? Всех опять торговый центр загонит?
Вот да нет, понять, разумеется, будет. Нет. Ну, просто надо понимать, что никто не даст убивать традиционный ритейл маркетплейсом. А вот там просто надо найти какой-то баланс, чтобы они не съели друг друга. Вот.
А он не убьется. Мне кажется, это история про распределение просто
каналов продаж. Ниш,
каналов продаж, конечно.
Ну, правильно, но агрессивное вытеснение традиционного ритейла маркетплейсами, ну вот, я так думаю, что на этом будет поставлена точка уже скоро.
Но ведь за это проголосовали потребители. У нас же была конкуренция.
Знаете, никто не хочет платить выбрали. Налоги, но людей заставляют платить налоги. Вот, поэтому, скажем так, та же самая история здесь. За что там голосуют потребители, это вопрос, ну, не самый важный, да? А важный вопрос стоит в том, чтобы вот экономика была сбалансирована. И поэтому, к тому же надо понимать, что в истории с маркетплейсом там много реальных злоупотреблений, это правда. Вот с этими злоупотреблениями будут бороться, искать баланс.
Искать баланс. Ну, это интересно. Так, сейчас слушатель как раз про маркетплейсы пишу. Наблюдаю расцвет потребительского терроризма с учетом наличия маркетплейсов, но, с другой стороны, крупная сеть не придет в какой-то отдаленный населенный пункт, а известные маркетплейсы туда приезжают, и у людей есть шанс закупаться для дома или для участка или еще чем-то, не выезжая далеко за пределы своей деревни. Поэтому ничего плохого в этом не вижу.
Ну, я тоже ничего не вижу. В принципе, вот этот новый формат торговли – это здорово. Главное, чтобы они не перетянули все одеяло на себя.
Так, как, с вашей точки зрения, как будет формироваться возврат к офлайн-торговле? Ведь раньше торговые центры были монополистами на рынке, они диктовали цены, а теперь появились маркетплейсы, люди экономят за то, что не надо платить зарплату сотрудникам и не надо оплачивать аренду. Что в этом плохого, и неужели этого не понимают торговые центры?
Ну, что они понимают или не понимают, это вы у них спросите. Вот, смотрите, дело в том, что у традиционного офлайнового ритейла у него есть своя ниша. Причем ниша серьезная, и если кто-то снижает цены там вот то это действительно в том числе и вот большие сети. Ну, возьмем те же самые продовольственные сети, там масса историй, как они пытаются прижать, да, производителей продукции, чтобы снизить цены на своих полках. Вот. Но при этом, собственно, вот в чем проблема маркетплейсов? В том, что они делают то же самое и пользуются своим монополизмом. То есть, если говорить о сетях, у нас на сегодняшний день есть достаточно серьезная конкуренция сетей, угу, продовольственных, тех же самых там, этих самых магазинов, не для промышленной продукции, не продовольственных. Вот, маркетплейсами там нет такой конкуренции, поэтому либо мы развиваем конкуренцию маркетплейсов, либо мы переходим к государственному регулированию маркетплейсов, так как развивать конкуренцию мы сейчас не можем и не умеем, да, значит, их будут ограничивать, контролировать для того, чтобы они не пользовались своим монопольным положением по отношению к продавцам, потребителям.
Интересная еще другая тема. Регионы в 2,5 раза увеличили траты на мониторинг дорожного движения. Ведомости об этом пишут. Для анализа компания отобрала завершенные конкурсы на оказание услуг по мониторингу дорожного движения, его интенсивности, а также по фото-видеофиксации нарушений ПДД. Было разыграно аж 35 тендеров. Средняя цена контракта 200 с лишним миллионов рублей. Тут 204 я округляю. А почему вы хотели на этой теме заостриться?
Да это налоги. Надо же понимать, налоги? Что это сбор денег. Для чего регионы стали ставить камеры. Для чего? Для того, чтобы собирать деньги с этих самых.
Я думал, для безопасности дорожного движения.
Да, думаю, как это... А может, и для безопасности тоже.
Но это работает в обе стороны.
Ну, разумеется, конечно. Но все-таки мне кажется, что основная задача – это собрать побольше штрафов с этих самых.
А есть побочные водители. Истории, люди, например, меньше будут нарушать, и получается, что, ну, как бы он попадает
под камеру. И это тоже, но если мы говорим о вложении денег, я думаю, что основная задача – это сборы штрафов с народных масс.
Штрафы. Про штрафы тут сразу две новости появилось по поводу, смотрите, я думаю, что сегодня будут это прям обсуждать, и в качестве примера того, как в Китае борются с коррупцией, там казнили крупного бывшего топ-менеджера крупной компании за то, что он взяточником был. А в это время генпрокурор называет сам... российский, называет самые необычные взятки в России. Значит, Бастрыкин сказал, что... Ой, Гуцан, простите, Гуцан, конечно, да. Среди необычных предметов, которые использовались в качестве взяток, числятся дорогое массажное кресло, винный холодильный шкаф и ортопедический матрас.
Ну, это не взятки, это просто подарки. Я не думаю, что шкаф, при всем уважении к шкафам, вот этим винным, что это какая-то сильно дорогая история. Это просто подарки, знаки уважения. Кстати, о китайской коррупции. Там же тоже есть, там есть четкое разделение. Есть подарки, как знаки уважения, и которые никто не преследует, и которые там очень устранены. А вот, а есть как бы взятка, как чрезмерная, да? То есть, когда человек не по чину берет, вот как у нас там при царях говорили, что там не по чину берет, вот такая история сегодня есть в Китае. Поэтому вот как раз там дорогое массажное кресло, это скорее подарок, чем взятка.
А вот подарки тоже декларироваться, по идее, должны.
Ну, в принципе, да, наверное. Надо вообще-то понимать, что кресло это все-таки не взятка. А вот форма взяток на сегодняшний день, которые там у нас распространены, это, например, там драгоценности. А причем драгоценности, которые можно продать за границей. То есть это вот там всякая ювелирка, производство крупных западных компаний. То есть это вот такая валюта, ну, потому что какая-то там брошка или там камушек в оправе, ну, господи, там приличные встречи, там передали, его нигде декларировать не надо. Ну, вернее, надо декларировать, но, в принципе, можно декларировать, его можно спрятать где-то и так далее. И это не деньги. А вот, а потом, когда-нибудь, там, выехав за границу, можно его там реализовать как-то. Ну, вот такие вот формы сейчас распространены. В деньгах взятки, ну, наверное, тоже дают, но все-таки сейчас их дают гораздо реже, чем было раньше.
В битках дают, я думаю.
И в битках тоже дают, но битки, к сожалению, можно проследить. А вот брюлики проследить невозможно. Ну, вернее, тоже можно проследить. Но это гораздо сложнее. Ну, пытаются вот... поймать на... Дело в том, что у нас возник вторичный рынок драгоценностей. Вот да. По этому вторичному рынку у нас что-то пытаются поймать.
Ну вот как раз интересно, просто выдержка мне попалась, это выдержка из интервью ТАССу как раз Александра Гуцана, генерального прокурора России, по поводу необычных взяток. Но генпрокуратура трактовала это как взятку.
Ну, Борзовиченко еще
примерно, так, да. Хотя Борзые, кстати, в моду опять входят. Я вижу, на улице люди выгуливать начали Борзых. Так,
кстати,
здесь...
Кстати, там есть дорогие экземпляры, которые там могут стоить, ну, не Борзые, а вообще собаки. Там $10 000 может стоить щенок.
$10 000 щенок, вот это да.
Да.
Вот. А по факту двор-терьер окажется какой-нибудь.
Да.
Такой тоже может быть. Это к вопросу маркетплейсов, где покупать, что покупать. Смотрите, Новак делает заявление, говорит, что в 2026 году в России будет запрещен вывоз слитков золота из страны. Власти ограничат вывоз наличных неустановленного происхождения. Меры направлены на обеление экономики, говорит Новак. Правительство рассчитывает, что доля теневой экономики сократится на 1.5 процентных пункта за 3 года. А что такое наличное неустановленного происхождения?
Это которое вы не можете задекларировать.
В смысле, где взяли?
Где взяли, да. Не можете ответить на вопрос, где вы взяли. Или как,
под подушкой 20 лет лежали.
Да, бабушка подарила на день рождения.
А что, такое тоже может быть?
Да, совершенно верно. Только если это там, если это 100 рублей, это одна история, а если это там 100 миллионов, это другая история.
А мы не знаем, о какой сумме, кстати, речь идет.
Ну, я думаю, что это вопрос как бы соответствия доходов и расходов. На самом деле, опять же, тема вчера обсуждалась, всегда мы последний вот... Да, возвращаемся к этой теме, ага. Обелению рынка. И вчера об этом много говорили. То есть речь идет о том, что у нас примерно, вот по оценкам там, правительства, примерно 10-12% экономики находится в серой зоне. И это, наверное, правда, потому что вот социология показывает, что количество людей, которые получают деньги в конвертах, примерно 15% населения. Ну, то есть понятно, что не все они деньги могут получать. Но, среди прочего, у них есть доходы в конверт. Ну, 12% экономики, 15% людей, получающих деньги в конверт, примерно одно и то же. Тем более, что надо понимать, что в серой экономике производительность труда ниже, чем вот в крупной, большой экономике. Вот. И речь идет о том, что люди не платят налогов, их надо принудить, заставить платить налоги. И, собственно, вот сегодня, вернее, не сегодня, вчера была объявлена охота на неплательщиков. И, среди прочего, вот то, о чем вы сказали, это вот как бы неустановленные суммы, которые вывозятся, да, там, за границу, или там золото, в слитках, или там лом металлов, или там монеты золотые коллекционные, да. И так далее. А вот если мы возьмем преломление в жизни простого человека, то, наверное, более жестко будут контролироваться переводы. А вот, и будут у людей спрашивать, откуда вот те деньги, почему вы переводите там кому-то какие-то деньги. А вот, и еще одна история, которая вчера была заявлена, это борьба с ларьками, мелкими ларьками. Вот на улице там выезжает какие-то там грузовичок, при нем раскладывают там фрукты, овощи, а вот, и вешают вывеску, перевод на такой-то счет вот по телефону, да, то есть без кассы. Вот с этим, я думаю, что тоже будут бороться, потому что задача обеления экономики, она стоит давно, уже лет, наверное, 20 об этом говорят, может, больше.
Оказалось бы, прям вот обелили одно время.
А вот хотят еще больше. Вот вы не понимаете степени белизны.
Нет, просто правда интересно потенциал еще обеления, насколько он высок по сравнению с тем, как эта работа начиналась, там, условно, 10 лет назад активная.
Ну, борьба с схемами началась там в начале нулевых, и в начале нулевых, там, в конце 90-х, там в России была куча стиральных машин, финансовых прачек, да, которые вот отмывали деньги. А там через страхование, масса разных вариантов. Вот, потом их всех поубивали, все эти стиральные машины, они закрылись. Вот обеление, основная как бы работа по обелению была проведена тогда. Потом у нас вот возникли налоговые режимы самозанятые, ИП, которые тоже предназначены для обеления доходов населения. И, в общем, наверное, эту тему считали закрытой. Ну, потому что, в принципе, обелить можно любой, проследить любой рубль можно... Всегда.
При желании, конечно.
При желании, да. Но вопрос, сколько это будет стоить. То есть вот охота за мелкими серыми схемами просто не имеет смысла, потому что, ну, эта охота будет стоить дороже, чем тот эффект, который будет получен. Но вот на определенном этапе они решили, что типа хватит. А сейчас заявляется о том, что нет, не хватит, надо охотиться за вот этими схемами дальше. Как это будет, ну, посмотрим. В принципе, безусловно, потенциал обеления экономики есть. Какие деньги дополнительно можно собрать? Вопрос, сколько это, сколько людей будут заняты тем, что будут охотиться за этими вот деньгами.
Не говорит. Садовод будут обелять.
Садовод обелить... Не знаю, без это... комментариев. Смотрите, да. Я думаю, что собираются использовать искусственный интеллект. Ну, то есть, вот не налоговые инспекторы будут охотиться, а будет охотиться...
Алгоритмы.
Какой-нибудь гигачат от Сбербанка. И это не реклама.
Ну, имеется в виду вспомнил. Алгоритмы просто включают,
да, алгоритмы,
в работу,
да, какую-то. Какой-то искусственный интеллект будет анализировать большие объемы информации, а вот, и ловить вот те переводы, которые попадают под подозрение.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем, пару звонков примем. Алло, здрасте, пожалуйста.
Здравствуйте,
Евгений. Доброе
Алексей.
Утро.
Да. Алексей, вот вы в первой части говорили о перестройке экономики, но вы не произносили ключевое слово — структурная перестройка. Вот, как я понимаю, это создание новых отраслей, новых направлений. Угу. Вот как, ну, то есть я понимаю, у вас скепсис есть большой по данному вопросу, но все-таки в чем заключается замысел Путина? Какие именно высокоточные там отрасли электроники он предполагает развивать, робототехнику? Вот. И вот вы сказали, что из-за плохой кредитной политики это не пойдет. Вот вопрос к вам. Какие нужно внести изменения в нашу финансовую политику, чтобы эта структурная перестройка стала возможной?
Спасибо.
Смотрите, вопрос структурный и неструктурный — это вопрос терминологии. Угу. В данном случае речь идет, ну, вы говорите о том, что нам необходим некий качественный рывок, переход количества в качество. Пока что вот такого вот перехода количества в качество я не вижу. Если вы хотите понять, какие там отрасли экономики собираются развивать в первую очередь, возьмите национальные цели развития, они опубликованы, это майский указ позапрошлого, по-моему, года на Путина, или прошлого. А вот там это все написано, какие там отрасли, там большой список, там на несколько страниц всякие там биотехнологии, там эти самые... компьютерные истории. Ну, вот. А что касается кредитной политики, ну, так здесь все довольно просто. Надо просто сделать кредиты более дешевыми. То есть необходимо понизить ставку ЦБ до там 3-4-5%, сделать так, чтобы кредит там стоил 7% годовых, а если он будет стоить 5-7% годовых, то его начнут брать кредиты. И в длинную, да, там, для того, чтобы создать что-то новое, нужно 5 лет. Ну, 5-7 лет для какого-то нового проекта технологического. Вот кредиты на 5-7 лет под низкий процент — это то, что необходимо для того, чтобы запустить перестройку экономики.
Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Пожалуйста.
Хотел вернуть вас и вашего гостя, ну, к теме рождаемости.
Давайте.
Я, короче говоря, не вижу никаких уже экономических стимулов. Мне кажется, они уже исчерпаны. Вот. Единственный стимул – это, ну, коды рождения детей. Вот. Я просто не вижу... Что заставит женщину молодую вдруг захотеть стать...
Желание просто. Они, женщины, не хотят ради денег.
Очень большие деньги.
Деньги – это не причина. Нет, подождите.
Не в деньгах счастье, когда их много.
Нет, здесь вообще по-другому работает. Мне кажется, мы немножечко сдвинули эту историю, потому что деньги нужны для воспитания детей. Но желание иметь детей рождается не из финансовой истории, а просто это потребность в заботе. Вот о чем речь. Давайте все-таки не путать эту историю.
Знаете, я тут вспоминаю, по-моему, это Эйзенхауэр сказал, что мнение военных не стоит ни цента, особенно по военным вопросам. Поэтому, когда мы...
Мнение женщины.
Да, это ровно про это. Мнение женщин – это не то, что надо слушать, когда мы разговариваем о демографии. А для того, чтобы спасти российскую демографию, нужны очень большие деньги. Нужно потратить на эти цели 10-20% бюджета и просто брать женщин многодетных семей на содержание бюджета. То есть Евгений совершенно справедливо говорит, что рождение ребенка — это вопрос там любви, там воли, там каких-то, я не знаю,
или
эмоций.
Или дело случая, такое
или,
тоже
или
случается.
Или дело случая тоже бывает. Поэтому у нас через 9 месяцев после Нового года каждый год бывает всплеск рождаемости.
Не только у нас, везде, где Новый год
везде,
отмечает.
Да.
В сентябрьские дети самые массовые.
Да, потому что, ну, длинные выходные новогодние. Ну вот.
Да.
Да, но при этом, то есть есть женщины в русских селениях, которые готовы рожать, а есть люди, которые не готовы рожать. Вот тех, которые готовы готовы рожать, их надо просто брать на содержание бюджета, платить им большие деньги, чтобы они не ходили на работу, а сидели дома и воспитывали детей. Но это очень большие деньги. Поэтому, когда говорят, что нет как бы финансовых стимулов для повышения рождаемости, это неправда. Это, то есть нужны не просто деньги, а очень большие деньги. Потому что это очень дорогая история.
Это правда. А, кстати, интересно, в какой момент дети стали очень дороги? Ведь раньше, ну, ей было ощущение, что такой заморочки не было вокруг денег.
В начале 20 века. То есть рождаемость стала падать в России. Начала падать там в 30-е и 40-е годы. Ну, на Западе, наверное, раньше. Во Франции это произошло в 18 веке. То есть Франция перестала расти. Ну, там как бы рождаемость стала снижаться еще в 18 веке. Ну, а в России в начале 20-го.
Так, 7373-948, телефон прямого эфира. Сидеть дома тоже хочется красиво, а не друг у друга на голове, говорит Хисшадо.
Правильно, правильно.
И здесь
то есть нужны очень большие деньги. То есть должно хватить на большую квартиру, чтобы не сидели люди друг у друга на голове.
И мне кажется, все равно мы вот в этом вопросе упускаем один момент, что женщинам, даже если они многодетные, им не хочется только заниматься детьми. Вот у нас какая-то история, а давайте платить. Давайте, конечно, но вопрос самореализации профессиональной, он у многих женщин не сходит, вообще не сходит с повестки, даже если у нее трое детей, вот о чем речь. А у нас упорно говорят, либо она работает тогда, и тогда у нее нет детей, она эмансипированная карьеристка, и либо пусть она сидит как квочка дома с пятью детьми. Ну так не бывает, сейчас жизнь поменялась.
Да, поэтому параллельно с вот инфраструктурой поддержки рождаемости нужны детские сады, ясли, группы, эти самые, как его, детские пионерлагеря, детские летние лагеря.
Пионерлагеря тоже, конечно.
И пионер тоже, да. А вот, то есть одно не исключает другого, это просто параллельный процесс.
7373-948, телефон прямого эфира. У меня много знакомых женщин в районе 40, и почти никто не родил до сих пор. Они, в принципе, даже хотят, но кто-то уже не может, а кто-то переживает за свое социальное положение. Вопрос, а почему так случилось? Вопрос, ну, надо еще покопаться. Кстати, Путин сказал, что надо поддерживать осознанное отцовство и, в общем, стимулировать мужчин к тому, чтобы они были, как это, уже свое...
Включены
в процесс семейный, а не просто, ну, я же работаю, деньги зарабатываю и дома не появляюсь. Нет, это все выглядит несколько иначе. Как это, есть хорошая поговорка, почему женщины... Поколение 35+, сейчас там рожают или не рожают, рожают мало, или не рожают вообще, потому что они видели, как живут матери, и поэтому так не хотят. Вот. А мужчины недоумевают, потому что они хотят жить, как их отцы. Вот. А всем прекрасно понятно, что было в 90-е годы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да.
Я вот хотел сказать по поводу рождаемости.
Давайте.
Вот у меня у самого двое детей.
Так. От одной женщины это важно? От одной? От одной женщины?
Да, да, от одной женщины, двое детей. Я с удовольствием бы хотел бы иметь, ну, три, наверное, 100%. Но я живу в Москве, мой доход составляет, ну, будем говорить, под 300.
Нормально, так.
При этом всем я понимаю, что вывести мне семью, получается, в 4 человека в Азию. Мы берем не какие-то топовые, мы берем просто Азию, дешевую Азию. Это 200+. Это 200+. И ты понимаешь, что, ну, ну, что нужно еще делать, сколько нужно зарабатывать.
Сколько нужно, чтобы нормально, достойно...
Но не возите в Азию. Возите, купите дачу и в Тверской области где-нибудь и возите их туда. Зачем Азия-то, господи?
Нет, ну, Алексей Николаевич, здесь речь идет о том, что люди как бы понимают свой уровень комфорта и хотят этому соответствовать. Рождение детей не должно быть подвигом и воспитание детей. Вот это основное. Это не подвиг уже сейчас должен быть.
Ну, к сожалению, это очень часто вещи, которые не пересекаются. Надо выбирать либо одно, либо другое.
А, сейчас новости будут. Алексей Зубец был с нами. А я к вам в 2 часа вернусь.